Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Никто не хотел умирать.
Принять участие в сегодняшней программе мы пригласили нашего коллегу Юрия Гендлера, попросив его высказаться об антивоенном движении.
Мне приходилось встречать пацифистов как в Америке, так и много-много лет назад в России, в мордовских лагерях в частности. Могу засвидетельствовать, это были хорошие, добрые люди, всегда, кстати, готовые помочь и в чисто бытовых отношениях. Да их убеждения, кроме уважения, ничего вызвать не могут. Убийство, война – вещи действительно ужасные, вне зависимости от тех или иных религиозных и пацифистских установок. Ну а в рамках их религиозной системы доводы пацифистов, как говорится, unbeatable, то есть просто неоспоримы. Повторяю, в рамках их религиозной системы. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в современных цивилизованных обществах религия отделена от государства и не без оснований. Функции и уровень ответственности государства существенно иной. Первая, главная, основная обязанность государства – это охранять и защищать нас, грешных, в том числе и пацифистов, нашу жизнь и собственность, и, если необходимо, то и с применением силы. Моя внучка Наташа училась в школе Стайвессон, которая находится рядом со Всемирным торговым центром. Полтора года назад, 11 сентября, она около 9 утра вышла из метро, и на ее глазах люди прыгали с сотых этажей вниз, и рухнула одна из башен. В сплошной тьме ее схватил полицейский и бежал с ней подальше, сколько мог. Так что в деле защиты нашей жизни государство представляется мне более надежным и компетентным партнером, чем пацифисты. Ну и еще момент. Государство также обязано уважать и защищать наши взгляды и убеждения, какими они не были бы. И в этом смысле у пацифистов сейчас особых проблем нет. Армия в Штатах – дело добровольное, и пацифисты туда, естественно, не идут. Да и раньше при воинской повинности пацифистские взгляды, в общем, уважались. На памяти случай со знаменитым Кассиусом Клеем, который во время Вьетнамской войны, приняв ислам и став Мухаммадом Али, заявил, что религия не позволяет ему брать в руки оружие. Правда, поначалу у него были неприятности, но потом все уладилось. Верховный суд встал на его сторону.
«Поверх барьеров. Никто не хотел умирать», подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 20 марта 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Никто не хотел умирать».
Первую антивоенную демонстрацию я увидел сразу после 11 сентября. Она состоялась в парке Union Square на 14-й стрит. Все улицы южнее были закрыты для движения. Власти расчищали руины, спасатели с собаками еще надеялись найти выживших. Дыра на месте Близнецов дымилась, и люди ходили в масках. Дышать было трудно. Особенно здесь, на границе зоны бедствия. Подчиняясь чрезвычайным топографическим условиям, ближе к месту трагедии не пройти, нью-йоркцы устроили в парке импровизированный мемориал под открытым небом. Фотографии близких, рисунки, свечи и, конечно, живые цветы. Вечером после работы здесь собирались люди с гитарами и пели грустное. Наверное, поэтому первые пацифисты новой войны выбрали именно этот уголок Нью-Йорка. Тут не было ничего официального. Демонстрация оказалась малолюдной. Человек 15-20, представлявших два поколения – отцы и дети. В первых сразу узнавались ветераны-шестидесятники. Длинные, но уже седые волосы, линялые разводы на рубахах, потертые джинсы, профессорские очки. Знакомый и очень симпатичный тип, постаревшие хиппи. Кажется, что они, как любимый персонаж американского фольклора Рип Ван Винкль, проспали смутные 70-е, богатые 80-е, эйфорические 90-е, чтобы подхватить изрядно забытое антивоенное дело там, где его оставила вьетнамская эпоха. Молодежь неуверенно, но истово держалась старших, быстро учась на примере. Зрелище, надо сказать, было странным. После 11 сентября всем стало ясно, что война уже началась. Но было еще непонятно, с кем Америке теперь придется воевать. Появление людей со старыми значками, наспех написанными плакатами и импровизированными, не слишком внятными речевками, казалось в этой еще очень смутной ситуации механической реакцией на знакомый раздражитель. Если учесть место и время, участие в протесте требовало немалого мужества от его участников. Ведь погибших в небоскребах-близнецах еще даже не успели опознать. Впрочем, собравшаяся вокруг демонстрации толпа скорее недоумевала, чем возмущалась. «Ну а делать-то что?» – спрашивали пацифистов. Но те говорили, пели и кричали о своем, не слыша вопроса, который так и повис в воздухе. С тех пор антивоенные протесты, умело использующие сегодняшние средства связи, прежде всего интернет, выросли во всемирное движение. Оно разворачивается по всем континентам как грандиозное произведение искусства времен глобализации. В этой пацифистской акции чувствуется игровая, артистическая природа протестов. Не находя себе должного применения, контркультура, тлевшая десятилетиями под слоем более-менее мирной почвы, вырвалась наружу. Новое в этом процессе – постмодернистские обертоны, приучившие нас не столько творить, сколько цитировать. Сегодняшний пацифизм, в отличие от вчерашнего, не создает антивоенного искусства, взлетом которого была отмечена вьетнамская эпоха. Вместо этого он обращается к знаменитым образцам прошлого. Так, одной из самых ярких антивоенных акций стало одновременное исполнение или хотя бы публичное чтение во всем мире от Бруклина до Карачи древнегреческой комедии «Лисистрата». Описанный Аристофаном заговор женщин, отказавших мужьям в супружеских ласках, чтобы вынудить их завершить Пелопоннесскую войну, показался настолько своевременным, что вызвал к жизни радикальную идею – повторить подвиг решительной афинянки.
Пресс-секретарь Социал-демократической партии Германии по делам женщин Моника Доннер-Фишер и вице-президент партии Йоханна Вернер Магендорфер призвали жен тех политиков, которые выступают за войну в Ираке, отказаться от исполнения супружеских обязанностей. «Это может оказаться гораздо эффектнее, — говорит Вернер Магендорф, — чем зажигание свечек во имя мира, распевание песен или приковывание себя к каким-либо воротам. Когда речь идет о том, чтобы остановить войну, женщины должны быть услышаны, и отказ от секса – одна из немногих вещей, которые мы можем сделать».
Похоже, однако, что из этого своеобразного хэппининга ничего не выйдет. Сексуальный бойкот в корне противоречит самому известному лозунгу пацифистов 60-х – «Make love, not war». Особенность сегодняшнего антивоенного движения – его анахроническая природа. Сохраняя, как уже говорилось, преемственность с контркультурой, порожденной Вьетнамом, оно не критически переносит проблематику 60-х в 21 век, который бросил миру совсем другие вызовы. Об этом уже довольно давно говорят сами пацифисты. Развитие событий после окончания Холодной войны привело антивоенное движение в этический тупик. Политические кризисы последнего десятилетия все чаще ставят мир в такое положение, когда аморальным становится не воевать. Еще задолго до 11 сентября ведущий теоретик пацифизма в Америке, профессор христианской этики Стэнли Хоровес, писал:
«Пришла пора разделить войну и полицейские акции. Первая по-прежнему недопустима с религиозной точки зрения. Она по-прежнему нарушает заповедь «не убий», но полицейские меры – дело другое. Полицейские обязаны пресечь конкретное преступление, применяя силу в пределах необходимости. Полицейские – это оружие высокой избирательности. Они воюют не с народом, только с преступниками. При этом полицейские не подменяют собой ни судью, ни присяжных. Они лишь выполняют возложенный на них правосудием долг. В рамках такой доктрины слово «война» вообще выпадает из политического лексикона, заменяясь понятием «полицейская акция международного масштаба».
Вопрос о том, как называть происходящее в Ираке, казалось бы, всего лишь терминологическая проблема. Но именно она разделила на два лагеря мир, занятый поисками спасения нашей цивилизации от угрозы террора.
слушаете передачу Александра Генниса «Никто не хотел умирать».
Нашу беседу о культурно-философских аспектах антивоенного движения продолжит американский историк, профессор Колумбийского университета Алан Бринкли, с которым беседует Владимир Морозов.
Профессор Бринкли, расскажите, пожалуйста, об истории пацифизма и антивоенного движения в Америке. Это два отдельные движения. Антивоенные демонстрации протестуют против той или иной конкретной войны. Антивоенные выступления были в США во время каждой войны, кроме Второй мировой, когда на нас напали и нам приходилось защищаться. Но пацифисты были и во время Второй мировой. Они существуют как бы вне времени и пространства, потому что для них главным является общение с Богом, а не с людьми и не с властями. Скажем, квакеры или некоторые группы католиков. Вообще, пацифизм вряд ли можно назвать движением. Речь идет об очень небольших группах людей, которые выступают против всякого насилия и отказываются участвовать в любой войне. Как возникало в Америке антивоенное движение? Начнем, скажем, с гражданской войны. Рабочий класс севера страны считал, что гражданская война ведется в интересах богатых, которые сами в боях не участвуют. Многие северяне не хотели жертвовать своей жизнью из-за чернокожих рабов, судьба которых была им безразлична. Кроме того, северяне опасались, что освобожденные рабы переедут на север и отнимут рабочие места у белых. Первые два года война вызывала особенно резкую критику, потому что дела у северян шли неважно. Была масса дезертиров, вспыхивали бунты против набора в армию. А в 1964 году Авраам Линкольн легко мог проиграть выборы. Его спасло то, что перед самым голосованием армии северян одержали несколько убедительных побед. Еще более массовыми были протесты против участия Америки в Первой мировой. Многие американцы не понимали, зачем США должны вступать в войну. Население не принимало предложенного правительством морального разграничения между Англией и Германией. Против участия в Первой мировой выступали и многие профсоюзы, иммигрантские группы, американцы немецкого происхождения, выступала социалистическая партия, которая в то время была крупной силой. Поэтому во время своей предвыборной кампании будущий президент Вудро Вильсон обещал, что США не станут вмешиваться в войну. Его правительство провозгласило нейтралитет, но оно не признавало блокады Англии и поставляло туда продовольствие и оружие. Когда немецкие подводные лодки начали топить американские суда, стало ясно, что без войны не обойтись. Мистер Бринкли, извините, но сколько вам лет? Вам не приходилось участвовать в протестах против Вьетнамской войны? Кстати, чем они отличались от тех же акций времен Корейской войны? Мне 53. Я был против Вьетнамской войны, хотя и не участвовал в протестах, которые, кстати, были гораздо более мощными, чем во время Корейской войны. Во Вьетнаме не было такой массовой и явной интервенции сил коммунистов, как это произошло во время Корейской войны. Во всяком случае, так считали многие американцы. Поэтому наше участие в войне казалось нежелательным. Кроме того, боевые действия складывались для американцев неблагоприятно. Антивоенное движение обычно усиливается по мере роста американских потерь. Та же самая тенденция существовала и во время Корейской войны. Но тогда не было массовых демонстраций и маршей протеста. Не было организаций, которые, как во время Вьетнамской, помещали бы в крупных газетах целые страницы антивоенных призывов. То есть антивоенное движение сыграло заметную роль в американской истории. Оно оказало заметное влияние на то, как правительство США формулировало свою политику и строило дипломатию. Мощное антивоенное движение во время Вьетнамской войны сильно поколебало решимость американского правительства продолжать войну. Но было бы преувеличением утверждать, что антивоенное движение сыграло огромную роль. Оно еще ни разу не предотвратило войну. В чем особенности нынешней ситуации, конфликта с Ираком? Раньше таких боевых действий мы не вели. Теперь правительство убеждено в необходимости превентивных ударов. Нам предлагают новую доктрину войны, которая гласит, что мы можем начать боевые действия в какой-либо стране мира, чтобы изменить там политическую и военную ситуацию. Многие в США и в других странах не уверены в правомочности такой концепции. Но даже самое активное антивоенное движение вряд ли способно изменить мнение правительства.
Теперь послушаем тех, кто принимает и не принимает участие в акциях протеста. У микрофона Марджери Мерфи из Пенсильвании.
Я пацифистка, хотя и не обладаю достаточно сильным характером, чтобы быть настоящей пацифисткой, как, например, квакеры. В этой религиозной общине детей учат быть верными себе и Богу. Для этих людей взять в руки оружие значит изменить Богу, нарушить свою моральную цельность. Я преподаю историю в колледже квакеров, но сама я не квакер, а католичка. Просто квакеры пригласили меня на работу. Это очень симпатичные люди. Они обходятся без священников и церкви, много занимаются благотворительностью. Квакеры всегда были пацифистами, отказывались воевать и шли в тюрьму за свои убеждения. С них и начиналось пацифистское движение в Америке. Одним из его основателей была квакер, школьная учительница Лукриша Мат. Она выступала за права женщин, помогала молодым людям скрываться от призыва в армию во время гражданской войны.
А вот что говорит нью-йоркская художница Айрин Мильтон.
Я была против Вьетнамской войны. Вся молодежь была тогда против. Нам доставляло большое удовольствие ходить по улицам с плакатами, на которых написано «Занимайтесь любовью, а не войной». Это очень раздражало моего отца, который воевал в Европе во время Второй мировой и был ранен. Он был убежден, что коммунистов во Вьетнаме надо остановить военной силой. И говорил, что если бы я была не дочерью, а сыном, то он послал бы меня воевать во Вьетнам. Сейчас я смотрю на войну по-другому. В конфликте с Ираком все слишком запутано, так что я так и не решила, то ли я за, то ли против. Но я видела из окна, как рушились башни Всемирного торгового центра. Впервые в жизни я почувствовал, что моя жизнь под угрозой. Я поддерживала войну против талибов.
Принять участие в сегодняшней программе мы пригласили нашего коллегу Юрия Гендлера, попросив его высказаться об антивоенном движении.
Мне приходилось встречать пацифистов как в Америке, так и много-много лет назад в России, в мордовских лагерях в частности. Могу засвидетельствовать, это были хорошие, добрые люди, всегда, кстати, готовые помочь и в чисто бытовых отношениях. Да их убеждения, кроме уважения, ничего вызвать не могут. Убийство, война – вещи действительно ужасные, вне зависимости от тех или иных религиозных и пацифистских установок. Ну а в рамках их религиозной системы доводы пацифистов, как говорится, unbeatable, то есть просто неоспоримы. Повторяю, в рамках их религиозной системы. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в современных цивилизованных обществах религия отделена от государства, и не без оснований. Функции и уровень ответственности государства существенно иной. Первая, главная, основная обязанность государства – это охранять и защищать нас, грешных, в том числе и пацифистов, нашу жизнь и собственность, и, если необходимо, то и с применением силы. Моя внучка Наташа училась в школе Стайвесон, который находится рядом со Всемирным торговым центром. Полтора года назад, 11 сентября, она около 9 утра вышла из метро, и на ее глазах люди прыгали с сотых этажей вниз, и рухнула одна из башен. В сплошной тьме ее схватил полицейский и бежал с ней подальше, сколько мог. Так что в деле защиты нашей жизни государство представляется мне более надежным и компетентным партнером, чем пацифисты. Ну и еще момент. Государство также обязано уважать и защищать наши взгляды и убеждения, какими они не были бы. И в этом смысле у пацифистов сейчас особых проблем нет. Армия в Штатах – дело добровольное, и пацифисты туда, естественно, не идут. Да и раньше при воинской повинности пацифистские взгляды, в общем, уважались. На памяти случай со знаменитым Кассиусом Клеем, который во время Вьетнамской войны, приняв ислам и став Мухаммедом Али, заявил, что религия не позволяет ему брать в руки оружие. Правда, поначалу у него были неприятности, но потом все уладилось. Верховный суд встал на его сторону.
слушаете передачу Александра Генниса «Никто не хотел умирать».
Когда все сказано, когда все аргументы выложены на стол, а спор не кончается и ни одной стороне не удается убедить другую, остается полагаться на историю. Она уж точно рассудит. Только так от конца можно вынести верный вердикт. Скажем, пацифисты времен Первой мировой войны кажутся сегодня трезвомыслящими и благородными людьми. Но пацифисты гитлеровской эпохи, а их тоже было немало, в том числе и в Америке, представляются близорукими и опасными идеалистами. Провести границу между разумом и безумием антивоенного движения – задача для пришельца из будущего. И это накладывает немыслимую ответственность на тех, кто в конечном счете принимает решения, веря в свои силы не только предвидеть, но и творить будущее. Думая об этом нечеловеческом грузе, лежащем сегодня на плечах американского президента, мы вправе вспомнить другого политика, который, пожалуй, больше всех повлиял на облик того мира, который достался 21 веку по наследству от века 20-го – Уинстона Черчилля. Мне кажется, что нет сегодня более полезного чтения, чем его книги и речи. Во всяком случае, мучаясь сомнениями, как, наверное, все сегодня, я нахожу в этих текстах ту решительную и мудрую определенность, которой нам так не хватает сейчас. Давайте перелистаем эти тома в поисках урока на завтра. В удостоенных Нобелевской премии мемуарах о Второй мировой войне Черчилль постоянно повторял: непростительной ошибкой Запада был дефицит исторической решительности, помешавший вовремя остановить нацистов.
Агрессивная политика Гитлера опиралась не на силу Германии, а на разобщенность и робость Франции и Англии, а также на изоляцию Соединенных Штатов. Когда правительства поняли, какие ужасные изменения произошли, было уже слишком поздно. Английские и французские кабинеты были в то время похожи на две стиснутые перезрелые дыни, в то время как больше всего был нужен блеск стали.
Легко понять ту эпоху воинствующего пацифизма, выдвинувшую лозунг «Мир любой ценой». Никто не хотел умирать. Измученные войной, обещавшие покончить со всеми войнами, народы готовы были на все, чтобы не ввязаться в новые сражения. Но история заставила мир расплатиться за страх перед новыми жертвами. Большая кровь пролилась вместо малой. Однако сегодня даже более актуально звучит знаменитая фултонская речь Черчилля 1946 года. Этим мобилизовавшим Запад шедевром ораторского мастерства и политической дальнозоркости Черчилля мы во многом обязаны тому, что свободный мир не повторил старые ошибки и холодная война так и не стала горячей. Но смысл этого судьбоносного документа не исчерпывается прошлым. Через головы современников Черчилль обращался и к будущему, то есть, как выяснилось сегодня, к нашему настоящему. Сила этой поразительной по своему воздействию речи заключалась еще и в том, что неуслышанный вовремя пророк опирался на горечь собственного опыта.
«В прошлый раз я взывал во весь голос ко всему миру, но никто не пожелал слушать. Никогда еще в истории не было войны, которую было бы легче предотвратить своевременными действиями, чем та, которая только что разорила огромные области земного шара».
Если этот опыт останется невостребованным, то, говорил Черчилль,
«могут вернуться времена Средневековья, и на сверкающих крыльях науки может вернуться каменный век. Между тем, нет никаких причин, кроме человеческой глупости и бесчеловечного преступления, которые не дали бы всем странам без исключения воспользоваться наступлением века изобилия».
Но самые актуальные слова этого ораторского триумфа обращены к Америке, которую Черчилль считал гарантом будущего и которую он призывал оказаться достойной своей безгранично тяжелой миссии. Полвека назад Черчилль сказал то, что, не меняя ни слова, может повторить Буш в эти трудные дни.
«Соединенные Штаты находятся в настоящее время на вершине всемирной мощи. Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо вместе со своим превосходством в силе она приняла на себя и неимоверную ответственность перед будущим. Оглядываясь вокруг, вы должны ощущать не только чувство исполненного долга, но и беспокойство о том, что можете оказаться не на уровне того, что от вас ожидается. Благоприятные возможности налицо. Отвергнуть их, проигнорировать или же без пользы растратить означало бы навлечь на себя бесконечные упреки грядущих времен».
Тогда, в 1946-м, Черчилль призывал Америку набраться сил, чтобы строить храм мира. Может быть, мы только потому и добрались до 21 века, что его призыв был услышан.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Никто не хотел умирать». Well, it ain't no use sitting wonder why, babe. If you don't know why now, it ain't no use sitting wonder why, babe. It don't matter anyhow.
Радио «Свобода» в социальных сетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Русские вопросы. Желтое и зеленое.
Стоит, не правда ли, заняться вопросом, а почему, собственно, нынешний мир не любит Америку, которая на протяжении всего своего существования несла этому миру только благо, от военной помощи до простой кормежки? Мне сдается, что ответ на этот вопрос гораздо проще, чем думается. Достаточно вспомнить одну книжку, популярную даже у детей. Америка – это Гулливер в стране лилипутов. Она слишком большая, слишком богатая, слишком выходящая за пределы обычных норм. Америки слишком много, и не потому, что у нее огромная территория, а потому, что она проникает всюду своей коммерцией, экономическими проектами, наконец, так называемой массовой культурой. Америка слишком выпирает и подчас не дает возможности подумать о чем-либо другом. При всем при этом такой результат не был следствием какой-то особой зловещей политики. Политики вообще не было. Была самовозрастающая мощь, которая вылилась, вытекла за пределы самой страны, далеко не малые, и ныне заливает весь мир. Америка – это, так сказать, всемирный потоп, при этом присылающая в затопляемые страны команды квалифицированных ноев для помощи в постройке ковчегов. Я не хочу делать никаких далеко идущих заявлений, но мне понятны чувства француза, который видит на Елисейских полях пресловутую арку Макдональдса. А что уж говорить о правоверном мусульманине, которому случилось наблюдать вихляние какой-нибудь Бритни Спирс? В Америке в интеллектуальных кругах очень много говорят о мультикультурализме, но эти разговоры вроде махания кулаками после драки. Мультикультурализм уже убит. Мир унифицирован, и модель этой унификации дает Америка. Причина же этого явления более чем понятна. Индустриализация, создание и рост технической цивилизации, а следовательно, конвейеризация, стандартизация жизни. Не вина, а рок Америки, что она оказалась главным носителем этого процесса. И все по той же причине. Имманентной своей мощи, распирающей собственную страну и ищущую новых просторов, или, как сказали бы правоверные марксисты, рынков. Лучше Николая Бердяева никто не сформулирует этой проблемы. Цитирую его статью 1933 года «Человек и машина».
Можно установить три стадии в истории человечества. Природно-органическую, культурную в собственном смысле и технически-машинную. И окончательная победа элемента технического над элементом природно-органическим означает перерождение культуры во что-то другое. Человек культуры все еще жил в природном мире, который не был сотворен человеком, который представлялся сотворенным Богом. Огромную роль имела теллурическая мистика, мистика Земли. Культура в период своего цветения была еще окружена природой, любила сады и животных. Цветы, тенистые парки и газоны, реки и озера, породистые собаки и лошади, птицы входят в культуру. Люди культуры, как они далеко не ушли, смотрели еще на небо, на звезды, на бегущие облака. Культура была полна символами. В ней было отображение неба в земных формах. Даны были знаки иного мира в этом мире. Техника же чужда символике, она реалистична, она ничего не отображает. Она создает новую действительность, в ней все присутствует тут. Она отрывает человека от природы и от миров иных. Организм человека, психофизический организм его, сложился в ином мире и приспособлен был к старой природе. Это было приспособление растительно-животное. Но человек совсем еще не приспособился к той новой действительности, которая раскрывается через технику и машину. Он не знает, в состоянии ли он будет дышать в новой электрической и радиоактивной атмосфере, в новой холодной металлической действительности, лишенной животной теплоты. Мы совсем еще не знаем, насколько разрушительна для человека та атмосфера, которая создается его собственными техническими открытиями и изобретениями.
«Поверх барьеров. Русские вопросы. Желтая и зеленая». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 20 марта 2003 года.
«Русские вопросы. Желтая и зеленая». Передачу подготовил Борис Парамонов.
О Пушкине была однажды написана замечательная статья иммигрантским историком и богословом Георгием Петровичем Федотовым. Статья называлась «Певец империи свободы». Пушкин был поэтом русской, российской государственности, но для него понятие государства, тем более империи, неотделимо было от понятия культуры. Государство в России в то время было культуротворческим фактором, и само явление Пушкина это блестяще подтверждает. Но и надлом этой связи начался еще при жизни Пушкина. Пушкин чувствовал себе военную жилку, военную косточку, как тогда говорили, и, путешествуя в Арзрум, принял лихое участие в одной кавалерийской атаке. Но самое запоминающееся в этих путевых очерках Пушкина – описание туземной женщины, едущей на коне и закутанной в местные одежды. Так что видны были, пишет Пушкин, только ее глаза и каблуки. Фраза, пленившая Набокова. Вот это воспоминание о великом русском поэте и о впечатлениях его от некой колониальной экспедиции будет служить нам своеобразным камертоном для сегодняшнего разговора. Тема сегодня есть только одна – Ирак. И в связи с этим новым испытанием американской истории, всего американского образа жизни, серьезные авторы поднимают вопрос, который еще несколько лет назад показался бы ветхим реквизитом из арсенала холодной войны, из советских идеологических штампов. Вопрос этот об имперском характере сегодняшнего американского государства. Как говорили в Советском Союзе, американский империализм. Этой теме посвятил большую статью Майкл Игнатьев из Гарвардского университета в одном из последних номеров «Нью-Йорк Таймс Магазин». Статья называется чрезвычайно выразительно «Бремя». Дальнейшее развитие текста не оставляет никакого сомнения в том, что имеется в виду знаменитый афоризм Киплинга о бремени белого человека. Такие разговоры очень трудно вести в современной Америке. Да хотя бы потому, что если это и империя, то невиданного раньше в истории типа. Прежде всего, автор приводит слова президента Буша, сказавшего: «Америка не есть империя, преследующая цели территориального расширения или осуществления идеологической утопии». Нынешняя активность американской внешней политики извне ей навязана событиями 11 сентября. Америке навязали некую войну, в которой она должна показать преимущество и победный потенциал своих собственных принципов, существующих со дня основания этой страны, которая, кстати, создалась в антиколониальной войне против могущественнейшей тогдашней империи Великобритании. Майкл Игнатьев пишет:
«Быть имперской державой не значит просто быть самой сильной или самой ненавидимой страной в мире. Это означает установление такого порядка в мире, который соответствует американским интересам».
Пока это звучит вполне традиционно, но Майкл Игнатьев продолжает.
Американская империя не похожа на империи, существовавшие ранее в истории, основанные на завоевании колоний, территориальном расширении и бремени белого человека. Прошла эпоха, когда United Fruit Company, американская корпорация, могла вызвать морскую пехоту в отдаленную страну, чтобы гарантировать свои инвестиции. Империя 21 века – новое явление в аналах мировой истории и в политической науке. Это прогрессистский маяк, глобальная гегемония которого шлет благие вести о свободном рынке, правах человека и демократии, возводимых при помощи самой мощной военной силы, которую когда-либо видел мир.
Благие цели, конечно, и, как сказано в самом тексте, благая весть. Но есть проблема целей и средств. Средства в Америке сейчас навязаны. И считай одно – война. А кому это может понравиться? Ни участникам, ни посторонним наблюдателям. Война неизбежно ведет к насилию. К тому же цель Америки в Ираке, как известно, не ограничивается изгнанием Саддама Хусейна, но имеет в виду также государственное строительство, создание нового демократического государства в Ираке, которое потребует неимоверных усилий и колоссальных средств. Ближний Восток – это не Германия или Япония, страны, прежде всего, технически цивилизованные, имевшие развитую систему администрации и управленческого порядка. Гестапо легче ликвидировать, чем местных князьков, каждый из которых претендует на автономию и до зубов вооружен. А что мы видим сейчас хотя бы в Афганистане? Да особенного прогресса не видим. Даже женщины не торопятся снять свои бурки. И очень зловещим событием предстало убийство сербского премьер-министра Джиндича, руководившего страной, перестроенной на новых началах усилиями не только Соединенных Штатов, но и всего Европейского Союза. Сейчас же, как известно, европейцы не спешат заявить о своей солидарности с Америкой. Вывод Майкла Игнатьева. Необходимость для Демократической Республики играть роль мировой империи содержит в себе внутреннее противоречие, некую антиномию, как сказали бы философы. Игнатьев напоминает слова американского президента Джона Квинси Адамса, сказавшего в 1821 году: «Если Америка соблазнится быть диктатором мира, она утратит контроль над тем духом, который руководит ее собственной жизнью». Но при этом он напоминает еще одно правило существования империй, действовавшее на протяжении всей истории.
Империя, взявшись за какое-нибудь дело, не должна позволять себе роскоши быть мягкой. Мягкость в таких случаях не является добродетелью. Это признание слабости.
Была недавно в «Нью-Йорк Таймс» еще одна интересная статья на ту же тему. «Америка в ее усилиях построить демократический мир». Автор статьи Тодд Пурдун. Самое интересное в ней – сведения о встрече президента Буша с Робертом Кэпланом. Такие встречи состоялись дважды, и Кэплан высказал свои заветные мысли относительно демократии и американского участия в демократизации мира. Роберт Кэплан нечасто пишет в большой прессе, но он хорошо известен в военных кругах, постоянно выступает в крупных военных заведениях. В беседах с президентом Кэплан коснулся жгучего вопроса о двойных стандартах Америки. На словах «всегда и везде поддерживая демократию», она зачастую выступает на стороне тех отнюдь недемократических режимов, поддержка которых идет на пользу мировой стабильности. Сам Пурдум приводит некоторые хорошо известные факты о демократических институциях в странах третьего мира. Выборы в двух провинциях Пакистана, на которых настаивали американцы, привели к ослаблению позиций президента Мушаррафа. Более либеральный президент, недавно выбранный в Южной Корее, ведет примирительную политику в отношении Северной Кореи, когда она занялась самым настоящим ядерным шантажом. Очень чреваты последствиями выборы в Турции, которые привели к власти партию с исламистскими корнями. Не забудем, что Турция – член НАТО. Консультация Роберта Кэплана свелась, в общем, к следующему. Нельзя говорить о двойном стандарте американской политики. Америка должна и будет защищать демократию во всех странах. Но делать это нужно тонко и осторожно, не стесняясь компромиссами. Сколько уже было случаев, когда страна, введя демократические институции, приводила к власти экстремистов. Демократии легко могут овладеть антидемократические силы. Вот точные слова Роберта Кэплана.
Всякий может прийти на выборы и опустить бюллетень. Но строительство реальных демократических институтов, полиции, суда, конституции много труднее. Всегда будут на земле места, где альтернатива оказывается хуже настоящего порядка вещей. Но если при этом диктатора сталинистского типа можно сменить кем-то помягче, это всегда идет на пользу. Если бы в Ираке был не Саддам, а какой-нибудь генерал вроде пакистанского президента Мушаррафа, могли бы произойти реальные перемены к лучшему.
Тодд Пурдум приводит в своей статье слова еще одного корифея американской политики – Збигнева Бжезинского.
Если бы сегодня установить демократию, скажем, в Египте, президентом мог бы стать не нынешний Мубарак, а какой-нибудь член мусульманского братства. И если мы будем нажимать на необходимость демократического плебисцита в Саудовской Аравии, во главе страны может оказаться не принц Абдулла, а Усама бен Ладен.
Как видим из всего сказанного, задача, стоящая перед Америкой, по трудности своей превосходит все кризисы, с которыми она раньше сталкивалась. Участие в двух мировых войнах, холодная война, крах во Вьетнаме. Главный кошмар американских политологов, да и политиков – получить на Ближнем Востоке второй Вьетнам.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы Бориса Парамонова. Желтое и зеленое.
Такова нынешняя политика и, если угодно, история вопроса. Но есть еще философия в этой ситуации, требующая углубить анализ за пределы политических форм и конфликтов. Стоит, не правда ли, заняться вопросом, а почему, собственно, нынешний мир не любит Америку, которая на протяжении всего своего существования несла этому миру только благо, от военной помощи до простой кормежки. Мне сдается, что ответ на этот вопрос гораздо проще, чем думается. Достаточно вспомнить одну книжку, популярную даже у детей. Америка – это Гулливер в стране лилипутов. Она слишком большая, слишком богатая, слишком выходящая за пределы обычных норм. Америки слишком много, и не потому, что у нее огромная территория, а потому, что она проникает всюду своей коммерцией, экономическими проектами, наконец, так называемой массовой культурой. Америка слишком выпирает и подчас не дает возможности подумать о чем-либо другом. При всем при этом такой результат не был следствием какой-то особой зловещей политики. Политики вообще не было. Была самовозрастающая мощь, которая вылилась, вытекла за пределы самой страны, далеко не малые, и ныне заливает весь мир. Америка – это, так сказать, всемирный потоп, при этом присылающая в затопляемые страны команды квалифицированных ноев для помощи в постройке ковчегов. Я не хочу делать никаких далеко идущих заявлений, но мне понятны чувства француза, который видит на Елисейских полях пресловутую арку Макдональдса. А что уж говорить о правоверном мусульманине, которому случилось наблюдать вихляние какой-нибудь Бритни Спирс? В Америке в интеллектуальных кругах очень много говорят о мультикультурализме, но эти разговоры вроде махания кулаками после драки. Мультикультурализм уже убит. Мир унифицирован, и модель этой унификации дает Америка. Причина же этого явления более чем понятна. Индустриализация, создание и рост технической цивилизации, а следовательно, конвейеризация, стандартизация жизни. Не вина, а рок Америки, что она оказалась главным носителем этого процесса. И все по той же причине. Имманентной своей мощи, распирающей собственную страну и ищущую новых просторов, или, как сказали бы правоверные марксисты, рынков. Лучше Николая Бердяева никто не сформулирует этой проблемы. Цитирую его статью 1933 года «Человек и машина».
Можно установить три стадии в истории человечества. Природно-органическую, культурную в собственном смысле и технически-машинную. И окончательная победа элемента технического над элементом природно-органическим означает перерождение культуры во что-то другое. Человек культуры все еще жил в природном мире, который не был сотворен человеком, который представлялся сотворенным Богом. Огромную роль имела телурическая мистика, мистика Земли. Культура в период своего цветения была еще окружена природой, любила сады и животных. Цветы, тенистые парки и газоны, реки и озера, породистые собаки и лошади, птицы входят в культуру. Люди культуры, как они далеко не ушли, смотрели еще на небо, на звезды, на бегущие облака. Культура была полна символами. В ней было отображение неба в земных формах. Даны были знаки иного мира в этом мире. Техника же чужда символики, она реалистична. Она ничего не отображает. Она создает новую действительность. В ней все присутствует тут. Она отрывает человека от природы и от миров иных. Организм человека, психофизический организм его, сложился в ином мире и приспособлен был к старой природе. Это было приспособление растительно-животное. Но человек совсем еще не приспособился к той новой действительности, которая раскрывается через технику и машину. Он не знает, в состоянии ли он будет дышать в новой электрической и радиоактивной атмосфере, в новой холодной металлической действительности, лишенной животной теплоты. Мы совсем еще не знаем, насколько разрушительна для человека та атмосфера, которая создается его собственными техническими открытиями и изобретениями.
Ну, с 1933 года, когда писалась эта статья Бердяева, мы много узнали об этих негативных, природу уничтожающих воздействиях машинной цивилизации. Можно как угодно относиться к философии Бердяева, но кто же осмелится сказать, что здесь он был неправ? На 100% прав. Даже предсказал экологический кризис. Прав и в том, что в новом машинном мире жить неуютно, от него устаешь. Это нездоровая жизнь, лишь отчасти компенсируемая развитием спорта, природным туризмом или успехами современной медицины. А вот еще одна цитата еще из одного русского выдающегося писателя. Она показалась мне уместной в сегодняшнем разговоре, когда адепты демократизации много говорят о необходимости, чуть ли не крайней, изменить положение женщин на Востоке. Сравнительно недавно колумнистка «Нью-Йорк Таймс» Морин Даут объездила несколько стран Ближнего Востока и говорила со многими женщинами. Лейтмотив их разговоров был всегда и только один. Почему вы на Западе думаете, что мы так несчастны? Почему вы считаете, что единственной правильной моделью женщины будет западная карьер-вумен, разъезжающая в автомобиле по бизнес-митингам и одетая в деловой костюм, мужского типа пиджак и юбку, еле-еле из-под этого пиджака видимую? Ну, а теперь процитируем Розанова.
Навсегда прелестью женщин останется некоторая неподвижность или, по крайней мере, медлительность в движениях. Вертлявая женщина, как и курящая, навсегда останется вне идеала своего пола. Все призвания женщины сосредоточивают ее в точку, а не в полет. Хозяйка дома, мать детей, супруга мужа. Все это предполагает, во всяком случае, небольшие движения, отрицает беглость, бег. Жены, матери и супруги сейчас несколько разбежались в Европе. И это вызывает бесчисленные жалобы не только покинутых мужей, но и вообще жалобы на извращение предполагаемого женского душевного образа. Древний наш терем, нисколько не сажая женщину на цепь, как объясняют историки нашей культуры, ставил границу ее движениям. И уже через это одно развивал из нее чрезвычайно энергии в сторону нежности, мягкости души, махровости и аромата. Как-то я разглядывал фотографии константинопольских видов у одного моего друга, недавно вернувшегося из поездки туда. «А это что такое?» – спросил я о двух-трех перетянутых мешках. «Так одеваются их женщины», – ответил он. «Они никогда не выходят. А когда выходят, то одеваются так». Костюм состоял буквально из мешка, перетянутого в поясе и скрывающего фигуру, в которой можно было предполагать старость, немощь, а не хорошенькую женщину. Между тем, именно проходила в нем цветущая и, может быть, прекрасная женщина Стамбула. Но никто решительно на нее не полюбуется, и это чрезвычайно важная метафизика и психология. Вы знаете нежную пыльцу на крыльях бабочки? Каждый взгляд, особенно мужчины на женщину, всякое самое мимолетное любование снимает одну такую пылинку с метафизической красоты женщин. Он ее духовно оголяет. И словом, я не знаю что, но он ее губит, уменьшает, расхорашивает. Пройдя раз по бульвару, она вернется к мужу уже не так хороша. Вернувшись из театра, она не будет уже хороша. Вообще, в уединении, в невидимости лежит огромная тайна сохранения женщины. И всякая цивилизация, в которой на женщину обращено большое внимание, которой женщина усиленно нужна, сохранит ее негу, узорную пыльцу ее души, через самые различные методы ее некоторого уединения. Кажется, в самой женщине есть инстинкт к этому, и наиболее прелестная женщина всегда инстинктивно обернется в некоторую вуальку невидимости.
Вот такая жизнь, в которой есть своеобразная красота, есть стиль, так же, как в словах Розанова, сходит на нет из-за самого присутствия Америки в мире. Традиционная природно-растительная культура не выдерживает столкновения с машинной, индустриальной или, того пуще, постиндустриальной цивилизацией. Это столкновение невольно, естественно, его соседи по земле вызывает отчаяние у людей традиционных культур. Как теперь говорят, фрустрацию вызывает, когда и возникает тяга к насилию и террору. Ислам, как религия, здесь действительно не играет ведущей роли, потому что ситуация здесь не духовно-религиозная, а культурно-психологическая. И положение усложняется роковым образом одним известным обстоятельством. Страны Ближнего Востока богаты, они владеют нефтью и в современном мире превратились в ленивых рантье. У них нет собственных стимулов для инноваций. Сколько раз приходилось считать, что в Иране давно бы уже наступили перемены в сторону демократии, если бы у него не было нефти. Да что далеко ходить? Вспомним, когда в СССР началась пресловутая перестройка, когда резко упали мировые цены на нефть. Есть в русской литературе одна великая книга, в которой по-своему и в тогдашних терминах сформулирована ситуация вроде нынешней. Это, конечно, «Война и мир» Льва Толстого. Война у него – это состояние цивилизации, уже ощутимо технизированной. Мир – природный строй души и жизни, органическая, роевая, как он говорил, жизнь. И вот в романе Толстого мир побеждает войну, Россия – Запад. Костная природа побеждает динамичную цивилизацию. Между тем, давно известно, да и в советских школах даже говорилось, что на штыках наполеоновских армий в Европу разносились идеи французской революции. Прогрессивные, как говорится, идеи. И вот на России это движение застряло, даже пошло вспять. Вспомним Священный Союз. Толстой пишет об этом так.
В 1808 году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном. И в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей со своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, со своими интересами мысли, науки, поэзии, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном, и вне всех возможных преобразований.
Исследователи много раз писали, что «Война и мир» – роман не исторический, а совсем наоборот – антиисторический. Он против движения истории как прогресса, как перемен сложившихся структур бытия. И у него получается, что в истории идет трагедия, а в мире, в быту господствует буколика. Одна из последних и знаменитейших сцен романа. Наташа показывает Пьеру пеленку заболевшего ребенка и с торжеством говорит: «Видишь, не зеленые, а желтые». Во времена Толстого, то есть действия романа, можно было еще обходиться такими домашними средствами. Но Толстой писал свою эпопею как раз тогда, когда Россия бурно включилась в движение европейского прогресса, эпоха так называемых великих реформ. В традиционном обществе, в подлинно культурную эпоху, можно создавать великие произведения искусства. Но вот дизентерию лучше лечат не в Африке, а в Соединенных Штатах Америки.
Радио «Свобода» вы слушали радиожурнал «Поверх барьеров». Передачу «Желтое и зеленое» подготовил Борис Парамонов.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.